Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами в студии Анна Леонтьева.
И Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях дорогой гость Анастасия Коваленкова, писатель, художник, публицист и, как Настя просит добавить, думальщик.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Уже не в первый раз у нас в гостях в этом часе Настя Коваленкова. Для нас это очень радостно.
Мы, как всегда, говорим о семье, и в прошлый раз мы с тобой говорили о твоей удивительной семье, о твоем удивительном отце, о твоем детстве, о всяких очень необычных историях с твоим сыном. Вот с тех пор не могу удержаться и постоянно обращаюсь к тебе с какими-то вопросами, с интересом всегда слушаю твое мнение. Оно абсолютно отличается от всего, что я слышу в других местах. Вот.
В рубрике «Занудология» да. Я замечу, что ту программу с Настей можно переслушать на сайте radiovera.ru.
Рубрика «Занудология» — это хорошо. Вот, и у нас с тобой были разговоры про зависимость, в котором ты сказал, зависимость — это круто. Про комфортные отношения.
Зависимость в любви.
Против которых ты тоже выступала. Поэтому вот давай начнем с того, что я недавно прочитала вообще твою очень шокирующую статью, которая называется «Успешно и комфортно не надо». Начинается она так. «Два маленьких слова тихо вошли в жизнь людей. А можно мы тут побудем? Расположились, заняли головы, души. А вообще все заняли».
Увы.
Скажи, пожалуйста, ну вот у тебя есть сын, да, у меня есть дети. Разве мы не хотим для них какого-то вот комфортного, успешного, какой-то успешной жизни? Давай с успешной начнем.
Нет, я не хочу. Не потому, что я не хочу успеха моему сыну, но это не должно быть целью. Успех, он подобен шампанскому, уже не в бутылке, а пенящемуся. Но чтобы шампанское состоялось, нужно взрастить на почве лозу, виноград, ну и дальше, вот представьте, да. Если вы мечтаете о пене, а ваша цель не взращивание лозы, цель шампанское, а не лоза. Во-первых, вы несчастный человек, потому что весь этот путь вы все время смотрите не туда, где вы. И мой сын бы жил не сегодняшней своей задачей, а мечтой о каком-то успехе, который где-то, да еще неизвестно, в ту ли сторону он идет к нему. А может быть, надо срезать угол? Может, тут какие-то проблемы? Кстати, первое, от чего успех начинает уводить людей, это от проблем. Потому что если ты стремишься к успеху, то там, где неуспешно, туда не надо. К проблемам не надо. То же самое и комфорт уводит от этого. А проблемы — это часть помощи Бога людям. Удачи — помощь Бога, и неудачи — помощь Бога. Они же составляют вот ту сложную тропу, петляющую, которая ведет по тому маршруту, который в его промысле, а не в нашем простом вот таком от точки А к точке Б пути. Ну, представьте себе на секундочку, что вы идете напрямую к успехам. Это что такое? Такой успех, такая дзын, такая прямая линия прочерченная, да? Да чушь это какая-то. Ведь вот все наши... Ведь что такое наши ошибки, наши сомнения, плутания, падения? Это то, чего мы не ждали, но то, что случилось, и то, что нас учит. Вообще-то проблемы учат. Это очень важная часть пути.
Ну, это, как мы говорили, когда читали всякие произведения литературные с детьми, что Бог никому не сказал «вперед за мной», через комфортную, сытую жизнь, непосредственно в небесное царствие. Вот, а, говорит, через крест, что-то
ну,
как-то
вы можете
так
себе представить, что там Бог от меня, вот я бы очень хотела, в принципе, если говорить о высшей какой-то задаче, я бы очень хотела сделать то, чего хочет от меня Бог. То есть то, что он затеял относительно моего, моей нужности миру.
А как это понять? Как ты понимаешь, чего хочет от тебя Бог?
Ты знаешь, это, конечно, вот очень, это очень тонкий вопрос, это вопрос какого-то слуха, чутья. Ну вот, например, я вам расскажу сейчас такую историю. Понимаешь, это очень часто разнится с успехом. Иногда бывает так, что ты движешься, и тебе прям зеленый свет, и ты понимаешь, о, ну прямо Бог тебе... А бывает по-другому. Вот в моей жизни была такая история. Здесь очень важна доверительность какая-то. Вот чтобы услышать, что он хочет, важен этот вопрос, что ты хочешь, чтобы я сделал. И это не всегда будет зеленый свет. Вот это моя история как раз поучительна в моменте, когда мне удалось сильно довериться, надолго, и это дало потрясающий результат. В тот год умер мой отец. Я очень сердцем переживала его приход в жизнь, уход. Это было такое уже довольно сильное начало моего творческого пути, то есть я уже была достаточно крепкий художник, сотрудничала с известной галереей, и они в это время затеяли проект о времени. О времени. И во мне всколыхнулся ответ. Причем ответ значительный. Я затеяла триптих из трех досок, который называлось «Колесо времени». 10 на 7 метров длиной. Три доски вот таких было вместе составляющих это. И на середине проекта галерея от меня отказалась. Они увидели масштаб и испугались, что они не продадут эту штуку. Они увидели, что она не гламурная, что она даже роковая, потому что там сквозь все эти фризы катилось колесо, в котором то красное, то черное, оно из ниоткуда появлялось и в никуда рассыпалось в результате. То есть там была такая тайна жизни, да, и смерти. Они отказались. Я пришла в мастерскую, рыдая. Даже представь себе, 7 метров стоит на середине работы. И это никому не нужно. Нафиг. Это был провал просто, это не неудача. А при этом мои друзья участвуют в проекте, мой муж участвует в проекте. То есть на моих глазах они все, их всех субсидируют. А я сижу в мастерской, залитой краской перед этим, в слезах, и смотрю на эту штуку. И вдруг я почувствовала, вот это было очень ясное ощущение, что я просто должна встать и делать ее дальше. Хотя во мне вот все резонное, вот про успех, да, если бы я стремилась к успеху, да я бы эту штуку тут же замазала чем-то, чего от меня и ждали. Ну, поменьше бы работы сделала, которые бы туда пошли. Ну, то, что им понравится. Это же никто не возьмет. Это никому не понравится. Кто себе возьмет в дом 7-метровую картину о жизни и смерти? Причем явно красно-черно-белую. И я вдруг поняла, что это... У меня нет ответов, но это надо делать. Это не я придумала, я не могла это сама вот затеять. Мне это дали. Мне это дали как высказывание, которое должна... И я стала писать. Я писала 6 месяцев. Никто этого не понимал. Муж говорил, что это фигнёй, что это вообще никому не надо. Это было тоже очень больно. Друзья кругом готовились к выставке. Потом случилась выставка, в которой я была зрителем, а не участником. А я писала. Совершенно обессильная, я уехала в Италию и взяла с собой фотки работ своих. Среди прочих были пара фотографий, так, плохо снятых, незаконченных. Даже случайно попал в кадр. Там я знакомлюсь с коллекционером Альберто Сандретти, который смотрит мою работу и вдруг за эти цепляется и говорит, возвращайся в Москву, дописывай, я хочу эту вещь, я осенью приеду. Я возвращаюсь в Москву, дописываю эту вещь. Он приезжает. Покупает ее для Музея современного искусства Италии. И по моей просьбе, потому что я поняла, что сейчас увезут ее отсюда, я же хотела людям показать ее, ну, в смысле, ну, поделиться, это же моя страна. Ну,
соотечественником, да?
Он выставил ее еще и на манеже. Но самое невероятное в этой истории то, что оказалось, что Альберто Сандретти был покупателем той галереи. Он был одним из их клиентов. Он был на той выставке о времени. То есть... Казалось бы, вот он прямой маршрут был. Почему бы? Выставилась бы моя работа, он бы ее купил там. Все было бы просто и без слез. Бог затеял круче. Бог затеял так. И я бы же не встретилась бы с ним, потому что художник с клиентом не видится. Мы познакомились с Альберто, мы подружились. Он много лет меценатствовал мне. То есть покровительствовал, покупал мои работы. Организовал мне возможность работы в Венеции. Благодаря этому, если проследить прямую, в результате я встретила моего мужа Сережу, с которым мы уже 13 лет счастливы в браке.
Вот с этого места, пожалуйста, поподробнее.
Ну а что ты хочешь здесь поподробнее?
Я хочу узнать, как ты встретила своего мужа благодаря меценату из Венеции.
Это очень тонко, потому что приехала я к другу своему в Венецию. с которым долго не общалась. Он меня все ждал, 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 когда я наконец приеду в Италию. Вот я приехала наконец. Вот он-то меня с Альбертой познакомил. Но потом он приехал в Москву, так как мы обратно возобновили общение. Он остановился у меня, привел девушку в гости, за которой ухаживал. С моего разрешения привел ее познакомить. А потом девушка познакомила меня со своим приятелем. Она работала в Свято-Тихоновском университете. Приятель ее был мой будущий муж, Сережа.
Хорошая цепочка, прекрасная история.
А теперь вернитесь к тому моменту, когда я сидела в полном неуспехе. И можно было взять это все послать.
Но тебе хватило мужества как-то вот работать в никуда, да, так скажем?
Какое? У меня не было ощущения, что в никуда. Я доверие... Что такое доверие? Это когда ты идешь, но ты видишь только один камушек, а остальной переход через реку в тумане. Дальше будут камушки? Нет, может, и вообще...
А вот смотри, любопытный момент. Ты рассказала историю, очень цепляющую, очень бьющую в сердце. При этом это история успеха. Это все равно финально история успеха. А начали мы с того, что поставили под вопрос некое сегодняшнее такое обычное понимание успеха. Даже поставили под вопрос саму необходимость стремиться к успеху вот в глазах верующего человека.
Понимаю, о чём ты говоришь. Ты понимаешь, вот я же сразу сказала, я не то что против успеха своего сына или своего успеха. Мы понимаем успех очень прямолинейно в нашем человеческом видении. Ну, покажи мне тогда, Бог, вот этот маршрут, я бы не... Ну, как я могла? Я тогда была в другом браке, у меня была другая жизнь... Нам не надо видеть этот маршрут к тому успеху, который истинный. И поэтому к успеху вообще не надо стремиться, как говорит Пастернак, но поражение от победы ты сам не должен отличать. Не этим заниматься. И, кстати, следующая его строчка. Но должен ни единой долькой не отрываться от лица. И лицо написано в подлиннике стихотворения с большой буквы. Понимаете, от чего лица
нет? Собой.
Быть живым.
Быть живым. Живым и
ты
только,
должен
живым
не
и только до конца.
От лица не своего. Угу. От его лица. Но быть живым, живым и только. То есть ты должен только идти и доверяться. Смотри туда. О, как ты говоришь, как это услышать? Как? Но если ты хочешь, то услышишь. Мы же все-таки на радио Вера.
Хороший ответ.
Браво. Браво всем. Я хотела вернуться, знаешь, к такому, как такой теме, которая возникла на нашей передаче, и она, может быть, тоже будет немножко в тему. Ты рассказала достаточно болезненную историю о временной разлуке с сыном, когда тебе пришлось с ним расстаться для того, чтобы он пришел к тебе уже, ну, не как блудный сын, наверное, да? Просто
пришел по своей
пришёл
воле.
Пришел с какими-то пониманиями, с какими-то
с пониманием моего образа жизни. Было вот о чем речь. Вот Бог, вот порог. Мы с Богом, мы трудимся. Не хочешь трудиться, тебе не с нами.
Она произвела на меня колоссальное впечатление, потому что, ну, в современном мире вообще мало случаев, когда мать может сказать: вот Бог, вот порог. И...
Ну да, иди в бомжи. Хочешь бомжи, пожалуйста?
Да, да, да.
Да, бомжи, да, пожалуйста.
А что сейчас делает твой сын?
Храм реставрирует.
Как
ну, я не знаю, как будет дальше. Ты понимаешь, я молюсь, я на самом деле никогда ни за что так не молилась, даже в его детстве, потому что в детстве мы гораздо большим владеем относительно детей, как сейчас, потому что я, он пришел к этому, он как раз не стремится к успеху. И та среда, которая нас окружает, артистическая, художественная, где очень много снобизма, очень много гламура, и он не является таким... ну, как бы самоценным, самодостаточным, так вот точнее сказать, не самоценным, самодостаточным художником, как я, который сидит, пишет книгу, и потом и так Бог делает, что издается, рисует картины, потом так Бог помогает, что они такие, да, или детские сказки. Я же не завязана в это сложное, артистическое, с полным страстью общества. У него такого нет, он не настолько пока артист, да, он не настолько пока сотворец с Богом, творец. Но он явно художественен. И вот эта зона, где есть и мастерство, то есть ремесло, реставрация, и этот начальник, у которого он работает, ну, ребята, ну, вы понимаете, кого я имею в виду. Понимаете, я, конечно, молюсь о том, чтобы это стало его путем, потому что он отказался от работы в журнале фотографом. и ушел из каких-то предприятий, где можно было бизнесом успешно заниматься. Но не офисная он душа. А вот там, в храме, причем он сейчас в Смоленске, он приезжает вот так на пару дней, потом 10 дней там пишет. Такие слова меня учат, таким словам я и не знала. Там подзор, филенки, бельведер, пределы. Учу! Вот. Понимаешь, чудо, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анастасия Коваленкова, художник, писатель, публицист, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы начали наш разговор с двух терминов, с введения двух понятий, над которыми сегодня размышляем: успех и комфорт. Вот об успехе немножко поговорили, а теперь, наверное, можно и о комфорте поговорить.
Да.
А вот сыну твоему в храме работать, расписывать храм комфортно?
Ох, какой ты вопрос задал. Прямо вот стрела в десятку, потому что начиналось это все. Дело в том, что его, ну, непосредственный начальник, я имею в виду не Бога, а моего друга, реставратор, Егор Шмелев такой замечательный, он предложил ему участие в этом проекте, ну, зная его как верующего, хорошего и доброго человека, и рукастого. И Саша вначале встал на дыбы. И именно что никакого комфорта. Ну, мама говорит, ну ты чего, я поеду с какими-то мужиками, кроме Егора, я там никого не знаю, в Смоленск. А мой дом, у него квартира, ну, там он снимает в Москве. А мои друзья, а мое рисование и писание, а мой кот Космос, полуслепой, кто котом будет? Я говорю, я кота возьму. Кота.
Из всех вопросов вопрос с котом был решен.
Понимаешь, полуслепой. Космос у него там, зрение не очень. Да, кот как ребенок. Я говорю, ты что, говорю, у тебя судьба решается, а ты кот. Да возьму я твоего кота, буду я его окормлять вместе с моими. У меня точка, у тебя космос.
Окормлять — хорошее слово
применительно к коту. Буду точка с космосом вместе тут. Но, ладно, уговорила, поехал. Его тут же поставили белить алтарь. Ну, я человек, так понимающий тонкие энергии, но я даже не ожидала, какой будет эффект. Все-таки он же не такой уж церковный, не такой молитвенник, да? У него начались панические атаки. Ребята, первые 10 дней я не знала, что делать, потому что наш психиатр в Москве, ну, который там мне помогает в трудные моменты, и вообще всех художников моих близких ведет, такая, для творческих людей.
Хороший такой инсайт творческой жизни художника.
Елена Михайловна в Москве. Это там он от своих сотрудников, ну, начальников скрывает это, выходит, его, он говорит, меня бьет, у меня панические атаки, мне страшно, я не могу есть, меня трясет, меня спасает только, вот я там пиво выпью, я немножко успокаиваюсь. Я говорю, какое пиво? Говорю, немедленно, значит, звоню врачу, говорю ему, какие лекарства, что-то с кем-то с оказией переслаем какие-то рецепты. Я говорю, Сашка, и в храм, ну, у них там службы нет, там же реставрация, в любой. Ты в алтаре, на тебя нападение просто. Вот с такого вот начинали мы комфорта. Выдержал, перетрясло, причастился, начал втягиваться. Но, ребята, тут не только мистика, не мистика, а как бы тонкие духовные вещи, но в чужом городе, среди чужих людей, вообще все. Новая профессия, кто ничего не понимает. Сейчас совсем другое дело. Борода кладистая.
Ничего себе.
Появилась. Спокойно.
Да, тоже потрясающая история.
Но ведь вопрос про комфорт, он еще и другой аспект имеет, помимо того важнейшего, что ты рассказала. Как правило, это уже даже в чем-то общее место такое, особенно в среде верующих людей, людей, читавших Евангелие, знающих, что должно быть скорбям и многими печалями предстоит войти в Царство Небесное, что вот такая комфортная, простая, обустроенная жизнь, она, мягко скажем, не является большим подспорьем для интенсивной духовной жизни. Это не означает, что нужно себе трудности специально искать.
Нет.
Но когда мы говорим о комфорте, мы о чем говорим? Вот если не надо искать трудности специально, это было бы просто глупостью, то как нам понять вот пользу дискомфорта?
Меру. Ну вот я об этом как раз думала, как вы объяснить, вот можно мне сказать, ну да, ты хочешь, чтобы мы тут сидели вообще все в грязи и там и постились, и в одних ботинках ходили, в деревянных, никакого комфорта. Нет, ребят, я тоже, конечно, я не за комфорт, мне в принципе слово не нравится. Я даже скажу, за что я. Я против успеха. Я хочу быть нужной. Это другое. И я против комфорта. Я хочу жить по-хорошему. Ладно жить. Жить по-хорошему. Ну вот, например, у меня в деревне до сих пор нет душа. Ни бани, ни душа. Мы моемся из ведра в саду, когда холодно в избе из ведра. Хотя у меня есть там и горячая вода, чтобы мыть посуду, и уютный, красивый дом, и тепло, и светлые окна, и террасы, и сад, и огород. А вот душа нет, еще не случилось. Ну, какой попало делать? Не хочется, хочется. Это некомфортно? Да, это не полный комфорт. Но я там по-хорошему живу. Я могла бы целое лето потратить на этот вот самый душ. А я книжку рисовала и растила свои огурцы и цветы. И это было по-хорошему. Понимаешь? Или там был момент, была у нас собака брошенная, мы всей деревней занимались ее пристройством, храм восстанавливали, а души нет. А вот это по-хорошему. Не должно быть, это не значит, что у меня его не будет. Да будет у меня душ. Но не цели.
Я понимаю, о чем ты говоришь, и мне кажется, это очень важно. Ведь даже наша мысль часто идет по такой колее. Но либо комфорт, либо дискомфорт. То есть либо ты стремишься к удобствам, либо противоположная такая крайность. То есть вы что, хотите, чтобы мы жили все, значит, без удобств и страшно страдали? А ты предлагаешь вообще из этой оппозиции выйти?
Выйти, конечно.
Вот не дискомфорт или комфорт, а лад.
По-хорошему.
И по-хорошему. Причем... Не успех или не успех, а цель. Вот цель. Третья категория, которая вырывает
цель, которая
из, этой, из этого двойного пространства.
Ты понимаешь, когда у тебя цель быть нужным, то я сегодня пишу эти колеса, моя цель достигнута уже сегодня, потому что я сегодня вот это то, что ладонь закрывает, сделала, сколько ладони хватило, понимаешь? А завтра еще сколько ладонь закрывает, сделаю. И тогда я в миру с собой. Если моя цель внутри пути, а не в точке Б успеха, а вот здесь, в делании. Точно так же, вот смотри, комфорт, это же не только про бытовое удобство. Ведь сам комфорт, он предполагает вот это понятие комфорта в отношениях, когда не должно быть конфликта. А как же не должно быть конфликта? Ну вот, пожалуйста, тебе Тютчевская. «Любовь, любовь гласит предание, союз души с душой родной, их съединение». Сочетание и роковое их слияние, их поединок роковой. Куда ты от этого? А в чем поединок? Да в попытке этого слияния. Ты же не можешь стать целым все равно. Мы разделены. Но в этом векторе, значит, я выбираю не идею о комфорте, когда сольемся, да мы не сольемся все равно. А счастье пути. Я внутри пути тогда, внутри этих отношений. Понимаешь, комфорт не предполагает ни плача, ни смеха детей. Комфорт не предполагает комфортных отношений. Вот та беда, которая сейчас ее не ждали в миру, она пришла, когда молодое поколение, что американские, что японские социологи вдруг, что называется, не ждали, откуда беда грянет. Молодежь в этих странах двух таких разных вообще в отношения вступать не хочет. Все думали, они развратятся, и будет свальный грех. Ничего подобного. И, может быть, даже это страшнее. Потому что их воспитывали на этой психологии комфортных отношений, родители воспитывали, что ты должен стремиться к успеху и жить комфортно. И отношения должны быть комфортными. Это же психология заполонила мир. Психолог это сейчас стало вообще... Ой, страшная профессия-то.
Есть хорошие психологи.
Есть, но искус большой, понимаешь?
Так и вот, мы знаем такого.
Я говорю, они отказались от взаимоотношений. То есть они даже в любовные отношения, в легкие любовные, не то, что детей не хотят, не то, что семьи не хотят. Они любовниками быть не хотят, потому что это нарушит зону моего комфорта.
Это выход из зоны комфорта, да.
А ты представляешь, что это значит? Это значит, нет контактов. А Бог-то, он же в связях человеческих проявляется. Когда ты сидишь один как-то... Это то, как ты с миром. Вот где Бог, и подсказки через людей приходят.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами в «Светлом вечере» Анастасия Коваленкова, художник, писатель, публицист, думальщик, как мы слышим в нашей сегодняшней программе, как Настя не возражает, чтобы ее называли. В студии Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».